Малахитовый зал оказался большой квадратной комнатой, отделанной малахитом и украшенной фресками на духовные темы. Дядя Петя объяснил, что это вольное подражание одному из залов Эрмитажа, где находилась когда-то приемная императрицы. В комнате не было никакой мебели, кроме огромного бубликоподобного дивана. В пустом центре этого бублика располагался выдвижной стол. Круглая малахитовая плита на мощной телескопической ноге, уходящей в пол. Диван был затянут пестрым шелком, по нему было разбросано множество подушек разного цвета и формы, а на столе сверкали зелеными искрами хрусталь и стекло. В каждом углу зала стояла малахитовая тумба-пьедестал. Наверху был упор для рук, кариатидам полагалось поддерживать потолок, высота которого регулировалась специальным механизмом. Поэтому и маленькая Ася, и высокая Вера, залезая на свои тумбы, принимали одну и ту же позу с поднятыми вверх руками, которые упирались в верхнюю малахитовую плиту под одинаковым углом. Локти при этом торчали вперед, открывая подмышки. И их надо было тщательно брить перед каждой сменой. Стоять в такой позе целый день, не совершая никаких движений, не смог бы ни один нормальный человек. Но после инъекции это было совсем просто. Тело казалось легкой стеклянной колбой, в которой горел невидимый огонек жизни. Лена знала, что внешний наблюдатель может заметить этот огонек только тогда, когда она открывает глаза. По инструкции это разрешалось делать только при разговоре с клиентом. Но Лена уже поняла, что может незаметно следить за окружающим сквозь ресницы. И никто ничего не узнает. Но следить было совершенно незачем. В первую рабочую смену в зал не пришло ни одного посетителя. Только из коридора за входом несколько раз долетели веселые пьяные голоса и смех. И еще один раз донесся запах кубинской сигары, напоминавший о дяде Пете. За двое суток, проведенных на пьедестале, Лена успела изучить зал во всех подробностях. На фресках были изображены длинноволосые, левитирующие ангелы, одетые в одинаковые белые ризы с какими-то мистическими водяными знаками. Ангелы висели над кромкой облаков и словно прислушивались к чему-то тихому, взяв друг друга за руки. Религиозная тема, однако, вовсе не давила на сознание. Во-первых, ангелы были снисходительными, это делалось ясно по их улыбкам. Во-вторых, их глаза закрывали черные повязки. Такая же повязка на глазах была и у бородатого бога-отца, в животе которого размещалась неприметная дверь служебного входа, через которую Лена с подругами проходили на рабочее место. Бог-отец воздевал руки, но со стороны казалось, что он по-свойски ими разводит, будто говоря: «Ребят, больше не просите, все, что мог, уже отдал». Видимо, имелось в виду, что Бог — это все-таки не совсем то, что говорят простому человеку. И его не особо напрягают шалости элиты, которую он сам же и вознес на вершины могущества. Было немного странно видеть облака в 300 метрах под землей. Но Лена понимала, что небо, где живут Бог и ангелы, не физическое пространство. На этот счет, как известно, сильно прокололись еще Гагарин с Хрущевым. Круглый стол каждые несколько часов с тихим жужжанием уходил под пол. И через минуту, заново накрытый, поднимался назад. На нем были крепкие напитки, вино, шампанское, ведерки со льдом, закуски и фрукты. И хоть за всю первую смену в комнату так никто и не вошел, стол съездил вниз вверх 8 раз, и каждый раз закуски на нем менялись. Лене казалось, что она простояла на тумбе совсем недолго. Она собиралась еще многое обдумать, поскольку голова работала как-то по-особенному легко и точно. Но тут дверь в животе бога-отца открылась, и в зал вошли 4 зеленые женские фигуры. Это была новая смена. Оказалось, 2 суток уже прошли.
Перед следующей сменой Ася спросила: «Ты его видела?» «Кого его?» — — не поняла Лена. «Богомола». Сначала Лена решила, что Ася говорит о фигуре молящегося ангела на входной двери. Он находился как раз напротив служебной дверцы в «Боге Отце». И только потом вспомнила о насекомом, из которого делали мантис Б. «Нет», — ответила она, — «не видела». «А где?» Ася пожала плечами. «Не знаю. Внутри». «Внутри себя?» «Наверно», — ответила Ася, посмотрев на нее загадочным взглядом. «А может, внутри богомола?» Лена подумала, что Ася валяет дурака.
Но в середине следующей смены случилось что-то крайне странное. Лене вдруг показалось, что ее руки не подняты вверх, а молитвенно сложены перед грудью. Точнее, все было наоборот. Ощущение было таким, словно она очень долго, чуть ли не с самого начала времен, держала руки сложенными перед грудью. А потом ей померещилось, что они подняты вверх и уперты в каменную плиту. А затем она поняла, что то, что ей померещилось, и есть ее настоящее положение. Это было похоже на утреннее пробуждение, когда выясняется, что неубедительное развитие сна, только что казавшееся таким убогим и нелепым, и есть окончательная правда. И теперь придется вставать, одеваться и идти к людям за едой. Лена решила, что задремала на рабочем месте и испугалась, поскольку так можно было свалиться с тумбы. Но когда галлюцинация повторилась, она поняла, что сон здесь ни при чем. Во второй раз она гораздо лучше отследила, что именно произошло. Она находилась в двух местах одновременно. Одним местом был малахитовый зал, другим — залитое ослепительным солнцем пространство, о котором трудно было сказать что-то определенное. Оно дрожало, переливалось и походило на картинку калейдоскопа, растянутую на все 360 градусов какой-то необычной оптикой. Впрочем, калейдоскоп по сравнению с тем, что видела Лена, показался бы скучным. Если окружающее и можно было с чем-то сравнить, то разве что с мультиками, которые рисует медиаплеер Windows, прокручивая файлы MP3. Но несмотря на свою крайнюю необычность, это пространство сразу же пришлось Лене по душе, потому что волны разноцветных огней, все время возникавшие в нем, каким-то образом переживалось как счастье, которое постоянно меняло цвет и форму, но не переставало быть счастьем и совсем не надоедало. Было две Лены. Одна стояла на малахитовой тумбе в углу пустого подземного зала, упираясь руками в каменный блок над головой, а другая находилась в потоке живого солнечного света и держала ладони сложенными перед грудью. Это были необычные ладони со множеством маленьких острых пальцев, торчащих под прямым углом, словно гвозди из доски. Острия пальцев приятно покалывали ладони и рождали чувство уверенности в себе. Никакого противоречия между двумя Ленами не было, но между ними имелась большая разница. Там, где Лена была человеком, она была фальшивой каменной бабой, которая несла долгую вахту в одном из вспомогательных помещений подземного дома толерантности. А там, где Лена была богомолом, она была... Вот там она была человеком. Во всяком случае, именно так хотелось сказать. Выразить все переполнявшие ее мысли казалось так же невозможно, как объяснить, что именно рисует медиаплеер Windows. Ясно было одно. Увидев этот солнечный странный мир, возвращаться в Сикстинскую капеллу, таким обозвала малахитовый зал после первой вахты, было грустно. Даже с учетом огромного конкурса на место поющей кариатиды и совершенно нереальных денег, которые платили за работу. За всеми этими переживаниями Лена не заметила, что за вторую смену в малахитовый зал тоже никто не вошел. В этот раз не было даже голосов в коридоре и сигарного дыма.